Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Тимур Усмонов. Рядом, как обычно, Наталья Князева. Наташа, рад тебя приветствовать.
Привет, Тимур. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У нас на самом деле сегодня очень интересный эфир, потому что к нам приехали гости, гости из России. И это не простые люди, это вдохновители. Вот целая программа так называется. В общем-то, люди, которые уже многого добились в своей области, в своей сфере, занимаются тем, что вдохновляют своим примером людей молодых, объясняют, что нет ничего невозможного, нет ничего недостижимого. Если очень хочется, то можно на самом деле всего добиться. И вот эти люди как раз приехали к нам, приехали в Кыргызстан, пока что познакомиться. Так что знакомиться сегодня и будем. Мы очень рады приветствовать у нас в гостях Алексея Чумакова. Это генеральный директор движения «Вдохновители», человек, который более 20 лет работал в сфере финансов. Теперь, собственно, этой сферой вдохновляет молодых людей. Здравствуйте, рада вас видеть.
Рад вас приветствовать. Также у нас в гостях Ратибор Попов, основатель Ассоциации компьютерного спорта. Он создал самый крупный негосударственный оператор турниров по киберспорту в России и организовывает турниры по киберспорту с 18 лет. Ратибор, здравствуйте. Рад вас приветствовать. Слушайте, для того, чтобы немножко отвлечься от пафоса самого названия организации, «Вдохновители», конечно, звучит очень круто. И действительно, вдохновение сейчас нужно очень молодым людям. Столько разнообразных возможностей вокруг. А с другой стороны, необходимо вкладывать усилия как-то самого себя заинтересовать в той или иной деятельности. Расскажите, пожалуйста, о самой программе, о ее целях и, конечно же, о целевой аудитории, которую вы, насколько я понимаю, в том числе ищете и у нас в стране.
Да, смотрите, важно не программа, а движение.
Движение.
Да, угу. И движение – это сообщество. Да? То есть кто такие вдохновители? Вдохновители – это выдающиеся люди на текущий момент страны, да, страны России, которые объединились вместе для того, чтобы в том числе развивать подростков. Да, мы работаем с целевой аудиторией 14-18 лет, да, то есть в терминологии России это 8-11 класс и первый курс. И мы на самом деле объединились для того, чтобы что-то поделать, давайте так, ну как есть, это тоже важный, важный элемент, потому что как бы была задача в целом поработать с подростками, но не до конца было понятно как. Да, мы как раз объединились с ребятами для того, чтобы подумать. Мы начинали с того, что действительно делали просто встречи с вдохновителями, да, где дети встречались с нашими вдохновителями. И сейчас мы уже как бы занимаемся достаточно такой глубокой проработкой методологической, разных тренинговых программ, делаем смены в лагерях, делаем многодневные мероприятия, да, которые позволяют как раз не просто сделать, да, ты можешь всего добиться, а как раз мы работаем над тем, чтобы подросток понял, чего он хочет. Да, то есть мы как бы глубоко работаем с подростком для того, чтобы он понял, чего он хочет, а дальше, ну, мы вообще считаем, да, то есть когда там, подросток понял, можно, в принципе, отойти, не мешать, да, немножко подсказывая, как это делать, да, вот. Потому что, ну, по примеру своих детей я это понимаю, да, захотел точно сделать, не захотел, практически бесполезно работать, да, поэтому мы вот разные такие элементы туда внедряем, но мы очень рады, да, что самой этой историей интересуется и поддерживает нас, да, сейчас больше 170 вдохновителей, которые работают с ребятами, но второй элемент, как бы первый элемент – это дети, это, безусловно, как бы основной наш миссионный, как бы, да, элемент. А второй элемент – это само сообщество вдохновителей, внутри которого вдохновители, безусловно, получают еще для себя дополнительную экспертизу друг от друга, поддержку друг от друга, делают совместные проекты, да, то есть вот сообщество – это неотъемлемая часть всего нашего проекта, потому что мы, как бы, если вдохновитель в сообществе получает для себя, он готов еще больше отдавать другим, да, больше отдавать подросткам, соответственно, мы вот на этом, собственно, основана вся наша модель.
Ну, мне так кажется, что просто отдавать подросткам невозможно. В любом случае, взрослые люди от подростков ведь наверняка очень многое получают. И энергию, и знакомятся наверняка с чем-то новым. Все-таки взрослое поколение, оно немножечко медленнее ориентируется в жизни современной. Вот расскажите, пожалуйста, насколько вообще вам интересно работать с ребятами?
Мне конкретно интересно абсолютно, да, то есть я вот 2 года назад думал, либо мне, то есть когда мы начинали этот проект, да, я участвовал в нем как бы по чуть-чуть, да, совмещая это с одной своей работы в корпорации, да, и вот в какой-то момент, когда я захотел что-то, ну, поменять корпорацию, да, то есть у меня был выбор вот полностью погрузиться во вдохновителей, либо как бы продолжать свой основной путь, да, и в том числе заниматься этим проектом. Месяц я вот ушел в детей, да, и, соответственно, понял, что меня точно вдохновляет, драйвит, то есть когда я вижу, что происходит как бы с ребятами, с которыми мы работаем, и когда я вижу, в том числе, чем мы можем помочь тем подросткам, которые нуждаются в этой помощи, да. Поэтому как-то так. И второй момент по поводу преобразования на вдохновителей, да, мы убеждены и, надеюсь, и уверен, там вдохновители тоже это поддерживают, да, особенно когда вдохновители участвуют в наших сменах, когда несколько дней проводят с утра до вечера с детьми, здесь даже не вопрос вдохновения, да, а вопрос преобразования самого вдохновителя, то есть через детей, потому что как бы для любого взрослого это тоже достаточно такой, ну, серьезный челлендж, да, попробовать себя в роли вот такого наставника многодневного, да, и там от завтрака до рефлексии в лагере провести несколько дней. То есть, ну, это сильно меняет, ну, может быть, не сильно меняет человека внутри, да, но точно меняет отношение ко многим вещам, да, и точно вдохновители, которые проходили наши смены, вот у нас есть очень такое крутое название «Маршрут вдохновения», да, то есть это такое шестидневное, не хочется называть это лагерем смена, да, это шестидневное мероприятие, полное погружение как бы подростков в среду. Да, вдохновители еще больше хотят вдохновлять, это прям факт.
Угу. Ну, возможности для того, чтобы себя реализовывать или, по крайней мере, показывать, они, вот, не знаю, какая-то врожденная штука, что ли, потому что, ну, тоже, будучи знакомым с молодыми людьми, когда у меня был опыт преподавания в ВУЗе, тем не менее, вот вы говорите о том, что это школьники 9, 10, 11 классы, первый курс, я вот как-то пытаюсь себя вспомнить, а что меня вдохновляло в свое время, и почему рядом были какие-то активные ребята, которые вокруг себя собирали тусовку, к чему-то тянулись, куда-то шли, и я вот как-то был обычно в стороне. Поэтому, Ратибор, вопрос к вам. Вы с 18 лет организовываете турниры по киберспорту. В чем была ваша сила в тот момент, что вы решили, что я человек молодой, и, значит, буду собирать товарищей для того, чтобы организовать сначала школьную лигу в Московской области, а там вообще и всероссийскую киберспортивную школьную лигу? Это ведь большое количество работы, когда, казалось бы, 18 лет, есть гораздо более стереотипные вещи, которые интересуют молодых людей, надо сказать.
Я думаю, сейчас будет вопрос такой, вы с 18 лет делать не надоело еще?
Ну и в том числе, может быть.
Ну, да, то есть с 18 лет начинал, и, как бы сказать, тогда был немножко другой период, этап, тогда не было интернета. Тогда для того, чтобы поиграть или поучаствовать в турнире, ребята собирались в клубе, и это было, ну, немножко, скажем так, даже поинтереснее, попроще, чем сейчас. Вот. А как вот именно получилось или пошло, что захотелось собирать и организовывать именно турниры, вообще это, в принципе, началось со спора. Я занимался народными танцами, и мы со старостой завели разговор, что, я говорю, вот народ приезжает, помещение маленькое, там 100 человек, все стоят, под, там 3-4 часа ждут очередь поиграть. Я говорю, ну это как-то прям, я говорю, там, не, может быть, игру экран поесть, может, хотя бы там ребятам воды. Ну, короче, мне говорят, ну, если ты такой умный, так давай, иди и сделай.
Вдохновили.
Я говорю, давай, я пойду. Он говорит, ну, вот иди и сделай, давай. Ну, и вот, собственно, так и началось, и, наверное, в целом, потом я уже по итогу понял, что у меня просто есть, ну, даже, наверное, не талант, но есть предрасположенность к организации, в принципе, мероприятий. То есть мне это нравится, весь этот процесс в любом формате. Поэтому здесь относился более серьезно, тщательно. Проводил без... то есть тогда были взносы, собирались команды. То есть я договаривался с директорами клуба, чтобы не платить аренду. Сам денег не брал, тем самым призовой увеличивался вкратно. И плюс я еще искал партнера, поэтому команд приезжалось намного больше. Соответственно, реклама шла и так далее, и так далее. Но вот с 2017 года прям плотно начали заниматься с государством. Поняли, что как бы вопрос, он так и остался. То есть огромное количество детей играет, их миллионы. Вопрос с родителями, он также остается открытым. И, ну, им надо заниматься. Особенно не просто заниматься там проведением или организацией, а нужно объяснять и донести государству, как более правильно и лучше с этим вопросом подойти. Потому что государство тоже... Понятно, что огромнейшее количество целей, вопросов, задач. И, ну, скажем так, они относительно несерьезно воспринимали это направление. Сейчас они, да, понимают, что реально, то есть огромнейшая, огромная аудитория играет, и с этим нужно работать, с этой аудиторией. И, соответственно, сейчас идет движение, и вот мы как раз стараемся быть вот этой такой нитью между игроками, балансировать между... ребятами, которые видят киберспорт так, как он есть, в нем живут, и государством, которое воспринимает его как... ну, то есть очень как бы пока тяжело. И мы вот те, кто его объясняем. Я вот как сегодня приводил пример, когда работаешь с государством, ты приходишь там подавать же отчеты потом, технические задания, и вот обычно люди, которые принимают и вот работают, они уже возраста там большого. И они когда смотрят, они такие, вот, Дота.
А что это такое?
Ты объясняешь, они говорят, так, игра.
Эти эльфы какие-то.
Вы нам права передадите на нее полностью. Мы такие, нет. Они говорят, а как вы хотите? А Дискорд это что? А сервера вообще это где? Это у вас дома? И ты прям такой, и вот то есть мы там тратим по 9 часов или по сколько-то, по 6, по 9 с юристами, объясняют, ну, что, вот, как это все работает и как это все на бумагах. То есть, да, стараемся.
Не легче их погрузить в игру и сказать, а вы попробуйте.
Создадим вам.
Ну и все, и останемся.
У них настолько много задач, тогда точно встанет.
Да, что когда ты приходишь к ним, они такие говорят, ты им говоришь, вот, они говорят, о боже мой. То есть еще и вы пришли, еще и с непонятно чем.
Не хватало, да?
Да, и самое еще тоже как бы проблема, что когда ты только с кем-то какими-то аппаратами устраиваешь какую-то работу, есть свойство, через год-два там меняются люди, начальники, которые приходят и такие говорят, так, это что, так это
нам не надо. А я еще не поиграл.
Это нам не надо вообще. Вот. И то, что у тебя уже есть построенная система какая-то, и вот все оно работает, начальник говорит, не надо. Или юристы пришли, видят по-другому, поэтому да.
Не, ну это в целом, наверное, любой бизнес, да, то есть любой бизнес, меняющийся, как сказать, внешняя среда, да, то есть она в любом случае меняется, принимаются какие-то новые законы, условия, люди, договоренности, как бы так.
Слушайте, вот если отталкиваться от названия, я примерно представляю, что вдохновить, например, подростка на то, чтобы он взял и начал, например, интересоваться, ну, пускай инвестициями, да, это, наверное, задача довольно сложная, честно говоря. Ну, вот подростка заставить там экономикой, математикой, что там, зачем это все, там, какие-то стартапы свои затеивать, тоже это все тяжело, это надо придумывать, продумывать. Но вдохновлять человека на то, чтобы подростка, на то, чтобы играть, мне кажется, не нужно, потому что это любят все, этим все занимаются. В чем ваша главная миссия? Объяснить, что это не просто, скажем так, игры, это может быть образ жизни, это может быть способ заработка или какие-то еще цели вы ставите? Ну, это
крутой вопрос, потому что обычно, когда приезжаешь к детям, начинаешь выступать, то есть многие воспринимают или думают первое, что ну, я сейчас буду рассказывать про то, как это круто, этим надо заниматься. В реальности вообще, в принципе, все наоборот, потому что основная наша миссия, вот как я уже сказал про государство, то есть и основная наша миссия, как бы она и остается, это помочь выстроить в стране систему, где ребятам будет понятно, что нужно сделать, чтобы выйти в профессионалы. То есть сейчас такой системы как таковой нет. Вот мне неоднократно звонят люди, мамы разные, и говорят, куда дать сына? Вот он играет, я хочу, чтобы он секцией занимался, чтобы он... ну, как бы профессионально. Но вот этого нету пока у нас. У нас разговоров много, но по факту система не построена. Мы пытаемся сделать эту систему, чтобы и самим ребятам было понятно, что вот нужно идти сюда или участвовать в этих мероприятиях, побеждать, и здесь ты можешь, тебя заметят, ты можешь пойти в профессиональную команду и так далее. При этом, проводя мероприятия, то есть мы стараемся, почему именно школа, мы стараемся со школьного возраста, то есть я вот сталкивался, когда с 18 лет делал, у меня было много знакомых, которые в 20 лет очень сильно верили, что они могут стать киберспортсменами, они тратили на это по 4-5 лет и убивали на это много количества времени, подходили абсолютно неправильно к этому процессу и, собственно, потом приходили к тому, что они просто потратили время. Вот наша задача, опять же, донести до ребят, насколько это трудоемко и насколько это непросто, потому что все воспринимают киберспорт, как бы вот видят трансляции, арену, вот это классно, ты выходишь, играешь в доту, и вот миллионы, по факту, это огромное количество времени на тренировке, это работа с психологами, потому что это довольно-таки очень непросто все. То есть это прям большая работа и труд. И вот как раз вот Алексея, у него сын участвовал в Всероссийской школьной лиге, которую мы делали, когда там школьник к президенту обратился, он утвердил Всероссийскую школьную лигу. Вот у Алексея сын участвовал, и он как раз прям ощутил, вот у него была очень хорошая обратка, когда я ему говорю, ну как, после участия в турнире, я говорю, как, будете еще готов? Он говорит, нет. Я говорю, почему? Он говорит, ну потому что игра для нас была, для меня, когда я приходил вечером, я отвлекался, расслаблялся. Ну вот, а сейчас она стала работать, потому что мы приходим и тренируемся. И вот мы прям отрабатываем тактики, то есть это стало работой, и она не приносит удовольствия. Вот, поэтому как раз задача дать возможность тем, кто горит желанием развиваться в этом направлении, а большинству школьников и на ранней стадии показать, то есть насколько трудоемкий процесс, насколько это все непросто, взаимодействие, работа с командой, участие на турнирах, сколько это требует сил. То есть для некоторых... У нас не раз было, где победители на Всероссийской школьной лиги, они говорили, что, ну, все очень классно, это классный опыт, но мы пойдем учиться, потому что киберспорт занимает огромное количество времени, а все-таки они уже поняли, что выйти на уровень профессионалов им будет тяжелее, то есть на следующий шаг. Поэтому выстроить систему, дать возможность им реализовываться и понимать. Ну и родителям тоже. Видеть вас, когда дети реализуются, они просто играют дома. То есть если mm-hmm. они будут видеть, что все-таки он где-то побеждает, получает какие-то призы. Вот у нас там за первые места в школьной лиге было оплачено образование в университете «Синергии» на весь срок. Но тоже как бы неплохо. Да, конечно, коммерческий институт, но все равно, то есть оплаченное полностью образование, он может выбрать любой там направление и, собственно, может использовать его как второе высшее. Поэтому это неплохие бонусы как раз для и родителей, и для самих ребят.
Угу. Ну, очень интересно получается, что вы только что рассказали, наверное, ту причину, по которой киберспорт – это все-таки спорт, в первую очередь, потому что для кого-то есть... Спорт, он всегда начинается с игры, потом, когда начинаешь понимать, что в это нужно вкладывать всего себя, если хочешь результата добиться, то, конечно, многих это останавливает на пути для того, чтобы заниматься этим профессионально. Но ведь движение «Вдохновители», оно не только живо киберспортом. Вы говорили о том, что работают в России, насколько я понимаю, в рамках вашего движения, смены, в которые попадают школьники, и они проходят какой-то курс. Скажите, пожалуйста, кроме киберспорта, по каким направлениям ведется работа, каких спикеров, каких мотиваторов вы приглашаете, а главное, какой должен быть результат после того, как ребенок пришел к вам, и вот каким он от вас вышел. В школе, понятно, ты вышел с чем-то... Табель дают или аттестат, да, в университете диплом, а у вас?
У нас тоже дают диплом, да, то есть это мы запросто, да. На самом деле, отвечу на вопрос двумя частями. Что касается вдохновения на киберспорт или нет, мы скорее даже не говорим про то, что мы не занимаемся профориентацией, и мы не вдохновляем, да, вот я не вдохновляю, например, на то, чтобы заниматься как бы финансами, да. Ратибор в целом тоже вряд ли вдохновляет на то, чтобы заниматься киберспортом или как играть в игры. Мы скорее про то, что все наши вдохновители, они сделали что-то большое и именно создали сами большой проект, решили большую задачу, изменили отрасль, да, то есть они какой-то путь прошли, и они готовы поделиться этим с подростком, скажем так, своим опытом, да, что они сделали не так, что так, куда бы они пошли. И наша задача, чтобы подросток через это для себя увидел ответ на свой вопрос, который у него есть. То есть угу. у нас нет задачи как бы прийти и замотивировать там туда. Угу. Во-первых, это повышает насмотренность, да, и, возможно, ну вот у меня есть совсем такой абстрактный пример, да, то есть когда мы приходим в магазин, не знаю, какой-нибудь техники, да, мы видим технику и говорим, о, прикольная, хочу такой. Мы, не придя в магазин, мы даже не знаем, что она существует, да, поэтому, не видя вот этих возможностей, мы даже не видим, что они существуют, не видя там профессии, мы не понимаем, что вообще, как это работает, да. Вот Ратибор сказал про киберспорт, да, который, там дети все говорят, Ратибор, ты, наверное, играешь, да. А я когда в целом мы начали развивать проект вдохновителя, да, движение вдохновителя, все мое окружение считает, что я сутками вдохновляю детей, да, и в целом только этим занимаюсь. Но на самом деле я бы с удовольствием сутками вдохновлял детей, да. То есть мы как раз через это тоже пытаемся детям показать и рассказать как внутренности тех проектов, тех бизнесов, то есть как вообще, как устроена жизнь, как устроен мир, из чего он состоит, да, и, соответственно, почему он такой сложный, да, и как его построить, что ты можешь захотеть. Что касается, наверное, то, что мы ждем и на что ориентированы наши проекты, да, то есть что мы хотим, да, и, в принципе, как бы, что мы особенно замеряем. Первое, мы, знаете, как мы говорим, мы работаем с мечтой ребенка, да, и в целом мы учим ребенка мечтать и учим ребенка видеть свою мечту, да, это вот, наверное, основное, что мы хотим, чтобы после нашей смены, нашего маршрута вдохновения, да, подросток понял, что есть его мечта и что он хочет вообще от жизни, да, соответственно, в каком направлении хочет развиваться. Это может быть что угодно. Киберспорт, финансы, карьера, ученый, инженер, да просто на гитаре играть, я хочу там просто на гитаре играть, буду где-то работать, просто профессионально развиваться, да. То есть мечта, которая делает его счастливым, да, то есть мы вот как про счастливых детей, про счастливых людей, да, в целом. И вторая, наверное, история для того, чтобы очень важно, да, то есть когда ты увидел свою мечту, ты должен понять, что, ну, скорее ты можешь ее достичь, да, то есть чтобы ребенок понял, что он может больше, чем думал до этого. Да? То есть через разные механизмы, через разные механики, через разные не только тренинговые истории, но и событийный ряд, в котором участвует подросток, где он делает мероприятия. Да, вот мы, например, в рамках своих маршрутов, да, делаем большое мероприятие обязательно там, общегородского масштаба, которое делают дети. Да? Допустим, мы, ну, наверное, из ярко звучащего, да, допустим, в Нижнем Новгороде так получилось, что это действительно получилось случайно, что наш маршрут, который мы проводили для ребят в Нижнем Новгороде, совпал с Днем города, и наши дети, по сути, на набережной Нижнего Новгорода делали праздник, да, общегородской, там, с летательными аппаратами, с запуском в стратосферу аппарата, стратостата, да, забыл, как называется. Да, соответственно, то есть это история, которую дети сами делали, то есть понятно, что как бы чуть-чуть под присмотром нашим, но при этом они создавали это сами, и они видели, что это возможно. Да, вот через такие элементы как бы они понимают, оказывается, как бы все не так устроено, mm-hmm. да, оказывается, я могу. Здесь работают разные элементы, да, то есть вот просто прокачки внутренней как бы себя, да, то есть через какие-то тренинговые истории, до, знаете, как банальных вещей. Мы все идеализируем мир, ну, мы все, да, вот, допустим, я сейчас сижу на радио, я не знаю, как радио работает, и, ну, я что-то, как бы, у меня есть какие-то стереотипы, да, мне кажется, что тут вообще все классно, идеально, я уверен, что у вас гости опаздывают на эфиры, что у вас эфиры, у вас как, и так далее. Дети идеализируют эту историю, да, то есть мы как раз показываем, что мир не идеален, что надо стремиться к этому, но мы живем так же, мы также совершаем ошибки, у нас также... Когда мы делаем мероприятие с утра, у нас, ну, стоит один телевизор, должно быть три, вы просто об этом не знаете, да, и так далее. То есть это как бы вообще абсолютно нормальная история. Дети, когда через это проходят, они тоже это понимают. То есть они не то, что понимают, то может там не вести два телевизора, один сойдет, да, они просто вот как бы тоже через разные элементы мы достигаем угу. этих...
Я правильно понимаю, что, по сути, вы учите детей, или, по крайней мере, вдохновляете их на то, чтобы они ставили перед собой цели и учились их добиваться?
Определяли для себя мечту, угу. в рамках мечты ставили цели и понимали, что они могут их достичь, и учились их добиваться.
Слушайте, ну...
Два элемента больших мечта, угу. и я понимаю, что могу. Это, ну, вот работает, но через глубину, да, то есть не просто ты можешь, там, или вот сегодня у нас был диалог, да, все будет хорошо. Ну, как бы, оно так не работает.
Это не эти бизнес-тренеры, да, которые говорят, повесь себе на стенку доллар, думай о нем каждый день, и деньги у тебя будут. Не так, да?
Мы говорим, повесишь доллар, ну, может быть, там как-то чуть-чуть энергетика, она тебе поможет. Это, знаете, как плацебо, да, то есть оно помогает так или иначе, то есть и эти элементы, если эти элементы, они больше работают, знаете, как не с тем, что ты делаешь, а они, ну, как психолог, работают своей головой, да, ты больше веришь. Если какой-то элемент позволяет тебе чуть больше верить, окей, но без усилий, без навыков и без вот как бы понимания того, что ты хочешь, ну, ты можешь верить сколько угодно.
Ну и про мечту, вот как раз момент, когда начинаешь говорить, многие услышат, ну, мечта, и воспринимают это просто, когда по факту с детьми начинаешь прям работать, говоришь, вот кто о чем мечтает, и ты понимаешь, что, ну, то есть прям начинаешь говорить с ними, они, многие не мечтают, раз, и они потом сами признаются, что... Много детей признаются, что и не было такого. Сейчас они расскажут, что у них там родители, обучение, куча секций, куча всего, и у них нету... многие жалуются на то, что нету момента определения, кем хотят быть. Они сами не понимают. А про мечту, когда начинаешь говорить, там тоже как бы отдельно. Поэтому оно вроде как звучит, научить мечтать человека или разобрать, то есть помочь ему найти свою мечту. Звучит как-то так, вроде кажется глупо. Но я думаю, что многие даже вот если на моменте задумаются, у кого какая мечта? Именно мечта, не цель там вот на работе накопить, что именно мечта какая.
Вот, прекрасно. Мне легко ответить. Я в детстве мечтал работать на радио. Моя мечта сбылась. Другое дело, как эта мечта воплотилась, и действительно деромантизация того, как этот процесс проходит, она у меня уже давно прошла, все-таки много лет прошло, но не все выдерживали этот путь, потому что вот как вы сказали, что люди, попадая внутрь какого-то процесса, они понимают, что, ну, извините, да, вот этот весь флёр чего-то интересного, того, что все легко и круто, он очень сильно, скажем так, снижается по мере того, как ты погружаешься. И вот как раз-таки наши ежегодные, наверное, практики со студентами, которые приходят, для которых вроде бы вау, радио, микрофон, возможность выйти в эфир, а потом говорят, что, ну, извините, в радио мы себя пробовать не будем, потому что, оказывается, это сложно. А как вы преодолеваете вот эти моменты? Как вы настраиваете все-таки молодых людей на то, что для того, чтобы добиться своей мечты, ладно, сформулировать ее, но, по крайней мере, путь к этой мечте, он все-таки лежит через труд, через преодоление, либо же достаточно быть просто мотивированным и вдохновленным?
Через труд, преодоление. И на самом деле, как бы многие еще... Знаете, как рассматривают... Путь боли, это правда, да. И на самом деле, вот вы правильно сказали, у вас мечта была попасть на радио, как бы, но у вас должна быть и сейчас мечта. Ну, должна быть это в прямом смысле, да. То есть мы, на самом деле, хотели дополнить про мечты. У нас есть прям тренинг, который называется «Разговор о мечте», который через определенные базовые элементы, ну, скажем так, позволяет ребенку научиться мечтать, научиться каким-то образом там мечтать самим собой, мечтать как бы там с друзьями и так далее об кого-то, да. Но вот это вот очень важная составляющая, да. По поводу труд и боль, многие как, вот моя мечта, попасть на радио. Сел и жду, да, то есть, ну...
Конечно.
Что-то же должно случиться, я же мечтаю, да. То есть, на самом деле, когда ты понял, что ты хочешь, да, дальше как бы твоя задача усиленно трудиться в эту сторону, да, для того, чтобы этого достичь. Соответственно, как бы это всегда тяжело, сложно и больно. И как раз история, про которую мы еще сейчас через наши тренинги даем подросткам, да, это как бы осознание того, как это можно сделать. Не как это можно сделать, собственно, какой конкретно путь пройти, да, а как ты действительно можешь это реализовать. То есть чем ты должен обладать, как это получить, как простроить этот путь. Угу. Мы не строим путь, да, то есть мы не даем мечта «хочу работать на радио», там «вот ваша дорожная карта, как бы иди по ней, радио, да, мы будем
вот
тебя отвечать».
Вот контакты,
нет,
пожалуйста, звоните.
Нет, мы тебе говорим, вот начать можно с этого. Если есть запрос у вас, вот вы обратились ко мне, с чего начать, я знаю, с чего начать по радио, я сказал, не обратились, окей, значит, ну, не доработали, вы не домечтали, вы не дозахотели, да, и в этот момент, как бы, если мы будем вмешиваться в ваш... Ну, вы же хотели на радио. Ну, как бы, что? Угу. Не получится ничего, да? То есть вопрос, как бы, наша задача, чтобы вот эта вот мечта, она в голову запала, чтобы надо действовать, как бы, это тяжело, долго в голову запало, что ты это можешь в голову запало через разные вот эти вот истории. И дальше, как бы, мы создаем среду, которая помогает тебе это делать, да? Среду какую? Что... Наши ребята, например, которые мы в региональных сменах, да, участвуют, то есть они объединяются друг с другом в небольшие сообщества, где они друг другу помогают это делать, mm-hmm. потому что как бы они уже находятся на некой такой одной волне. Знаете, как мы это говорим, мы это просто пощупать пока не умеем, поэтому как бы говорим осторожно, да, то есть мы выводим подростков на некий другой уровень осознанности, да, и мы стараемся не дать подростку историю, какую, да, вот ты можешь как бы сейчас пройтись по головам там, будешь лидером, все успеешь, да, мы говорим, ты можешь, учим мир вокруг, ну, как бы подстраивать, условно говоря, мир под uh-huh. тебя, да, чтобы вместе добежать до своей мечты, да, почему, потому что, как бы, у людей разные мечты, но с точки зрения результата он может быть один, да, допустим, там есть, кто-то хочет работать на радио, кто-то хочет просто быть, там, ведущим, не знаю, где-то, да, то есть не обязательно на радио, да, кто-то хочет, там, не знаю, быть там супермонтажом-оператором, да, то есть вместе они могут.
А если человек говорит, я хочу быть богатым, вот я хочу быть богатым, у меня мечта моя, быть
это
богатым,
это можно,
например,
считать за цель и мечту?
В моем мире нет. Это следующая история какая, и я про свой мир могу сказать, да, то есть как живу я, и на самом деле, как живет 100% вдохновителей, как бы однозначно так, да, то есть мы говорим про то, что сначала нужно, ну, давайте я своим языком, да, вот
давайте,
в моем,
конечно,
мнении, да.
Да,
а сначала нужно понять свою мечту, чем ты хочешь заниматься, а потом уже думать о том, как то, чем ты хочешь заниматься, можно монетизировать.
Угу.
Только так. То есть, если ты будешь думать о том, хочу, извините, бабла, будешь искать нишу, в которой есть эти деньги, да, то ты будешь всегда заниматься не тем, чем ты хочешь, да. Эта история, как бы, все равно меньше мотивации будет. Она конечна, деньги – конечная мотивация, да, всегда конечная. То есть, ну, какой бы ты... Она где-то заканчивается на миллионы рублей, где-то заканчивается на миллиарде долларов, да, но она как бы, ну, конечно, да, то есть деньги перестают мотивировать, как бы тебе все равно захочется что-то созидать. На самом деле, ребята, которые просто про деньги, они все равно приходят к тому, что я хочу что-то сделать, я хочу что-то создать, я хочу принести пользу, да, и вообще, оказывается-то, денег я заработал, а всю жизнь там китов хотел спасать, да, и я сейчас буду делать эту историю. Я вот, ну, или всю жизнь хотел работать на радио, да, и все, я все бросаю, буду теперь на радио. городе, потому что как бы эта мечта, я не занимался. Поэтому мечта, дальше способ монетизации, и вполне нормальная как бы история, когда у тебя есть какая-то мечта, ты не понимаешь, как ее монетизировать на старте, пожалуйста, иди по найму, занимайся чем-то, да, занимайся не чем, чем ты хочешь, но думай о том, что ты это делаешь для того, чтобы как бы реализовать свою мечту. Вот это важно, да? То есть, ой, не, мечту не достигну, все, пойду работать там. Нет. Ты пойдешь работать для того, чтобы заработать немножко денег, для того, чтобы как бы начать реализовывать свою мечту, потому что это некий первый шаг, и где-то нужно взять эти ресурсы, да, и дальше пойти. Вот, ну, только так.
Вот эта история про стартапы вообще, она, честно говоря, очень интересная. У вас вместе с вами приехали ребята, которые как раз свои стартапы развивали, и, насколько я понимаю, там и в еде, и там инновационные маски изобретали и так далее и тому подобное. Но ребята, честно говоря, они же сейчас очень прагматичные. И они говорят, что окей, ну, я, предположим, что-нибудь придумаю, но мне же нужен какой-то начальный капитал, например, для этого. Мне же нужно как-то себя там презентовать. Мне же нужно найти какие-то выходы для того, чтобы этот продукт увидели. Вот в России на самом деле, насколько, по крайней мере, мы понимаем, сколько к нам гостей приходит, есть много различных программ, которые готовы помочь начинающему, ну, молодому человеку. Там фонды различные и так далее. В Кыргызстане есть государственная программа. В целом у нас глава Кабмина говорил, что стартапы мы будем поддерживать. Теперь честное слово. Только надо очень хорошо доказать, что этот стартап пойдет. И вот тогда, может быть, финансирование будет выделено. Но в целом возможностей значительно меньше. Вот не демотивирует ли это молодого человека, что вот я хочу сделать что-то, вот он даже пускай определит свою мечту, но у него нет на это денег. Вот сейчас денег нет. Вот что делать дальше?
Смотрите, есть, наверное, я сам не суперпредприниматель, да, но как бы очень много с ними общаюсь, да. На самом деле, путь любого предпринимателя ровно такой, как вы сейчас сказали, да, я хочу, но денег нет, да. Это, ну, это прям факт. Но есть я хочу и не знаю как. Ну, здесь, мне кажется, как бы пока ты ты не знаешь как, иди научись как. И после этого, как бы, ну, начиная следующий путь, тебе рано вообще, если ты не понимаешь, как ты это будешь реализовывать, тебе вообще рано, в принципе, думать о том, что тебе нужны на это деньги. Деньги, они нужны потом. То есть деньги – это следующий какой-то этап, когда ты понял, как ты это будешь делать, когда ты понял, где ты это будешь делать, да, то есть у тебя все равно какие-то первые шаги, и тогда ты уже на первые шаги ты, на самом деле, деньги найдешь, и, может быть, без них, ну, без денег их сделаешь. Я могу привести хороший, наверное, пример – наш, да, вот у нас была смена недавно как бы в Казани, да, на которой у нас был там небольшой предпринимательский трек. Что такое для нас предпринимательский трек? Это мы утром даем задачу ребятам как бы придумать какой-то продукт. Продукт не просто про деньги, а продукт с пользой, да, и на третий день, чтобы этот продукт получил какую-то выручку уже какого-то близкого круга, либо вот в Казани мы делали как бы общегородскую, ну, выставку, да, ну, как-то не выставку, как это правильно сказать, да, то есть где ребята презентовали как бы городу, городским жителям свои продукты, да, то есть задача была получить выручку. Вот один из продуктов, да, один из проектов, который сделали ребята. Ребята придумали игру, настольную игру, и в целом как бы сделали героями этой игры, ну, старые древние, как бы, древние героев мифов Татарстана, да. Через это они как бы, ну, получается, как бы историю Татарстана, как бы, то есть игра не просто игра, а игра еще как бы позволяет узнать историю своего региона, да. Соответственно, каким пошли путем? Они не пошли, о, классная игра, типа, ребята, вдохновители, давайте скинемся и так далее, да? Они пошли делать, они пошли дизайнить, они пошли прорабатывать. И они приходят, допустим, в том числе к нам, да, нам нужна консультация, там, есть ли кто-то, кто занимается там профессиональной геймификацией, например, что просто посмотрел и дал нам экспертизу, что то, что мы делаем, ну, хорошо, да, окей. Но мы сами не дадим эту экспертизу. Мы сами не придем и не скажем, как бы, смотрите, у нас есть такие-то эксперты, нужна будет помощь, заходите.
Ну, есть момент один, добавлю. Как раз вот тут и классно идет связка всех вдохновителей. То есть, во-первых, вдохновители на своем примере, они рассказывают, какой они путь прошли, с чего начинали. Вот. То есть для ребенка уже будет понятно, что его, возможно, ждет. То есть когда ты начинаешь говорить, что я вот, допустим, тоже у меня не было денег, но мы пошли вот таким путем, мы потратили вот столько времени, ну да, после этого у нас появилось, он уже понимает, примерно какой ему путь придется пройти.
Он понимает, что этом... до первого рубля мне 10 лет.
Потом он тебе так же говорит. То есть ты начинаешь с ним разбирать, допустим, какие есть вообще сейчас варианты. То есть у нас не раз было, когда дети приходят, вот у меня готов, вот я тут сам придумал приложение мобильное, ты ему начинаешь говорить, есть вот там акселераторы, есть вот куда можешь сюда податься, можешь попробовать просто закинуть инвестиции, есть вот такие-то клубы, можешь пойти там, ну, то есть ты ему предлагаешь какие-то варианты просто, на которых ты либо уже сам сталкивался, либо есть рекомендации. Опять же, если, вот, допустим, ко мне подходит там ребята, допустим, по другому направлению спрашивают, я могу перевести на вдохновителя, который этим занимается. Я говорю, вот, допустим, Андрей, Андрюха, там в этом все. И Андрей, он может сказать, о, да, смотри, я как раз это начинал, вот сюда тебе не советую, попробуй вот это. То есть в этом как бы и плюс, и суть, то есть то, что мы на своем опыте пытаемся где-то предупредить, что не надо делать прямо вот, ну, хотя, как бы, если хочешь, попробуй, просто реально ощути, что это было больно там. Вот, где-то можем посоветовать, где-то можем поддержать, если уже идет какое-то развитие вдруг там, то есть у него получилось у ребенка, то можно делать и какие-то совместные коллаборации, то есть это прям только за. То есть у меня вот есть ребята, которые играли на мероприятиях, они начинали где-то в городе у себя делать турниры, поняли, что реально непросто, вот, и прям ко мне вот обратились, когда мы делали Всероссийскую школьную лигу, приезжал Сергей Владимирович Кириенко на финал, там замруководителя администрации президента, он шел, мы рассказывали ему о киберспорте. И вот с нами был школьник, который тоже ему рассказывал, как он участвовал. И вот сейчас этот школьник у меня работает. То есть он прям он говорит, я хочу поднабраться опыта, хочу понять, как это изнутри, почувствовать всю вот эту внутреннюю организацию, посмотреть все проблемы, потому что то есть этого не хватает. И да, как бы, конечно, мне-то я только рад буду. Если он начнет где-то что-то делать в своем городе, я там, как бы уже говорил, ребятам там готов помочь и проконсультировать, где-то подсказать, где-то поддержать, там нужны комментаторы, еще что-то, мы как бы все, то есть в этом и суть, что вдохновители, они чуть больше, они как бы становятся...
И здесь, смотрите, как бы важно, вот из рассказа Ратибора, например, то, что подросток захотел, и он изучает, то есть он не пришел, сказал, все, хочу, там, делаю турниры, да, он изучает, он понимает, то есть он понял для себя, понял сам, понял с помощью кого-то, да, что для того, чтобы что-то делать, мне нужно набраться сначала этого навыка, потом уже я что-то сконцентрирую и пойду. И на самом деле, вот, Ратибор, позволишь, если я немножко о тебе, да, то есть вот Ратибор сказал, с 18 лет я делаю кибертурниры, но Ратибор не сказал, чем он занимался как бы первые 10 лет, пока кибертурниры делал, да. То есть Ратибор продолжал работать там в метрополитене, да, по ночам, по выходным как бы все эти кибертурниры собирал и делал.
Круто, на какой ветке?
То есть
По ночам работал. По коветке не ходили,
потом Ратибор,
Ратибор в ночи спускался в метро, соответственно, работал, да, все то время, все 10 лет, условно говоря, первые, когда он занимался киберспортом. Это о чем, да? Что у меня есть работа, которая позволяет
мне... У меня была мечта.
У меня была мечта работать в метро когда-то. В Бишкеке, к сожалению, его нет. Я приезжал в Москву, в другие города, где метро, и думал, как же это круто, это другой мир.
Это про ту же историю, да. На один день попасть в этот мир, и, возможно, как бы мир станет другим.
Нет, вот как раз вот момент с мечтой, то есть ты детям расскажешь, что у меня была мечта. То есть вот да, ты вспоминаешь, у нас мы вели на Ютубе влоги, то есть мы вспоминаем, как мы это делали. Мы не спали, у нас не было денег, мы не вложили ни рубля. То есть мы вывозили из дома телевизоры, приставки, компы свои на мероприятия. То есть где-то брали, какие-то договорились с клубами. И вот начинали с этого. И мы так вот катались там целый год, при том, что там я работал 2-2, то есть меня там, ну, то есть это было очень все. И даже когда мы уже проводили... по-моему, там с юнармией, какой-то первый всероссийский турнир. То есть я еще работал в метрополитене. Премию губернатора получал за Кубу губернатора мы делали, я еще там работал. Потом уже, да, все, я пошел как бы по направлениям, и мы начали как раз в Москве, создали большую экосистему, я уже начал отдельно в этом работать, но когда вот вдохновитель попал, я приезжал, говорю, я 2 года назад в метрополитене работал. Ну, так просто к сравнению, типа, мы начинали с того, что вывозили там экран, а сейчас у нас есть свой продакшн, у нас есть своя студия большая, там и не одна, у нас их две, то есть мы сейчас очень там в 3D упираемся, работу с графикой, есть большой пул комментаторов, и да, ты сейчас делаешь мероприятие, вспоминаешь, мы начинали, у нас там работало 3 человека, сейчас смотришь список порядка 80 человек персонала, комментаторов, аналитиков, режиссеры, там куча-куча всего, модераторы, администраторы, мы сейчас готовим международную историю, ты смотришь количество задействованного персонала, думаешь, куда столько...
Зачем?
Вроде все равно
справлялись.
Да, как раньше делали.
И я еще, знаете, добавлю вот такой немножко офф-топ. Он не, наверное, касается вдохновителей, но тоже про это и про все, да. Про деньги. На самом деле, когда у вас есть деньги, вы делаете... Все равно вы менее эффективно используете ресурсы, которые у вас есть. То есть, если вот вы сейчас придумаете, все, у меня есть проект, И вы найдете человека, который... Вот, проект посчитали 100 рублей. Ну, ладно, там, 1 000 000 рублей, да? И нашли этот 1 000 000 рублей. А вот у нас, знаете, Миша, мой партнер как раз по вдохновителям, по клубу предпринимателей, да, хедлайнеры, он прям... Мы записывали как-то вебинар года 3 назад, да, и для ребят как раз по поводу вот стартапов и так далее. Первое, вот он начинал с этого, не, вам не нужны деньги. Ну, не берите денег, да, вот. Почему? Потому что, как бы, это, ну, кроме того, что это просто развращает, это делает, как бы, мою жизнь немножко неэффективной. Я приведу очень короткий пример. Вот мы, когда 4 года назад, да, с Михаилом как раз решили создать клуб предпринимателей, не являясь, как бы, людьми из этой тусовки, да, решили собрать вокруг себя там крутейших фаундеров, там, крутейших инновационных стартапов. И денег у нас на это не было, да, и вообще, ну, в принципе, не было, да, то есть и даже мы не хотели туда денег тратить, да, и начали мы через что, да, через, мы начали делать очень крутые мероприятия, собирая, как бы, очень крутую публику, да, по определенной тематике. И вот мы эти мероприятия делали бесплатно для себя, потому что денег нет, у тебя есть способность найти помещение. Денег нет, у тебя есть способность найти кейтеринг, который тебя покормит. Денег нет, у тебя есть способность найти оператора, который все это снимет. Когда нет ресурсов, у тебя... знаете, это вот когда человек голодный, говорят, да, вот мозг по-другому начинает. Вот то же самое. То есть, когда денег нет, у тебя нестандартные появляются решения, которые тебе позволяют, в принципе, то оказывается, это можно было без денег.
Мне деньгами... мой начальник один говорил, с деньгами может каждый, попробуй без.
Это правда. И когда мы смотрим, на самом деле, если вот посмотрите какие-то... Вот, я почему базовые мероприятия? Потому что это понятная история, да? То есть, вот, например, мы делали... К сожалению, пандемия там нашла, да? То есть, вот мы в марте 2020 года делали мероприятие на 90-м этаже Башни Федерации на 500 квадратных метров. Оно было нам бесплатно, да, то есть там ресторанная еда, бесплатная площадка, бесплатное все. То есть это можно. И это не потому, что, ну, опять же, это не потому, что у нас были знакомые, которым мы позвонили, они нам все дали. Все эти люди, всех этих людей мы узнали, познакомились, поняли, как это работает, как это устроено, что можно продать, что нельзя продать. Вот за эти полгода, да, это вопрос именно об этом. Но я вас уверяю, что если вы сейчас придете к людям, которые профессионально занимаются мероприятиями, скажем, 1 000 000 долларов, я говорю, в смысле? Ну, а как без денег? Ну, то есть, это стандартная история. Мы с ней сталкиваемся, на самом деле, как бы, столкнулись, когда мы начали, как бы, развивать сообщество вдохновителей, да, нам тоже понадобились мероприятия, да, и, собственно, когда мы начали, как бы, нанимать людей, которые занимаются мероприятиями, мы разговаривали на разном языке, это правда, потому что они не понимали, ну, в смысле, как без денег? Ну, как я без денег сделал мероприятие? Ну, как? Тем более, как бы мы, я прошу прощения, не, мы вдохновители.
Они понимали, ну, просто они понимали, сколько им придется всего делать. Они
да, такие, то есть за деньги это ты позвонил, у меня есть деньги, и все, да. А когда нет денег, это позвонил, это как бы другой уровень коммуникации, другой уровень как бы. И вот мы подросткам, ну, хотим, чтобы они через это проходили, понимаете, да? И подростки как видят? Он крутой. Но если вот проанализировать любой проект, на самом деле, который мы сейчас начинаем узнавать, он начинался 10 лет назад. В подвале, в гараже, там, не знаю, в метро. Просто мы о нем не знали. Пока ребята там кубатурили, да, и без там средств, без ресурсов, там что-то собирали. Почему? Это тоже, вот, ну, как бы мы все привыкли, ну, дети сейчас видят вот этот некий образ там условных легкого успеха там и так далее, да. Слава богу, я тут недавно нашел, вот про блогеров, да, все говорят, я нашел классное видео, показал своему младшему, и он понял, что это тяжело.
Быть блогером?
Оказывается, ну, оказывается,
эмоционально
это работа. Тяжело, нет, оказывается, тоже. Это работа. Оказывается, за этим, конечно, стоит целая огромная студия, да, это да. Огромный коллектив, им нужно управлять, им нужно, вот, как бы, он говорит, оказывается.
Ну, это как и с радио. Вот, да. Когда слушаешь, иногда смотришь, такие все веселые, так все классно, на утро, вы еще ведущий шутит. И ты говоришь, как классно, они приезжают, у них там все весело, атмосфера. И потом так же вот трансляции, конечно, смотришь с комментаторами. Потом, когда начинаешь все это погружаться...
Понимаешь, а все так и есть на самом деле.
Самое главное, что комментатор, который приходит, он также угорает. Да, у нас куча проблем. У нас там что-то отваливается. У меня сидит там режиссер, который...
Когда смотришь бэкстейдж, да, то есть любого мероприятия, там паника, да, вот это паника, то есть все не так, да. Когда смотришь картинку, так ладно. Так можно сказать про любое, на самом деле, ну, наверное... Любой бизнес, любой средний бизнес, да, то есть, когда мы видим да, любую кредитную организацию, когда вы видите, все красиво.
Конечно, ну, показывать молодым людям изнанку жизни, это, конечно, дорогого стоит. Мы двумя руками за вас. Единственное, вот, может быть, вопрос такой с коротким ответом. Если не сбудется мечта, ты приложил к этому кучу усилий, но не сбылась, а что делать в таком случае?
Это абсолютно нормально. На самом деле, что мечта не сбылась, и чем несбыточная мечта, которую ты себе рисуешь, да, главное, что ты к ней идешь. Но если ты постоянно ищешь способ достижения своей мечты, способ реализации мечты, и ты устремлен туда, то вероятность того, что она сбудется, как бы больше, да. Мы говорим про усилия, возможно, ты их меньше приложил. Все. Ну, как бы, это не значит, что мог бы. Да, вот это «бы» только убираю, и все, как бы это нормально, это абсолютно нормально.
Ну вот, да, и момент, когда достигаешь ее, то есть даже если вот у нас было, когда ставишь какое-то там мероприятие, вот ты ее достигаешь, потом в моменте, наверное, даже такой эйфории нету, что вот, ну вроде вот она, свершилась. Когда начинаешь анализировать, понимаешь, что самое крутое – это был путь, когда ты к ней шел. Вот это самое крутое. Ты понимаешь, сколько ты знакомств нашел. Были, когда ты там плакал вечерами, было, когда тебя поддерживали, появились новые друзья. Вот самое классное – это путь. Даже если ты не достигнешь ее, ты поймешь, что путь, который был сделан, он очень крутой.
Ну и смотрите, я про это сказал, да, то есть мы работаем с подростком, да, ну, можно сказать, там, с глубинно, да. У нас есть в том числе психолог, который работает как бы с вдохновителями, кстати, да, вот вы в самом начале сказали, что вот вдохновители, там, они всегда хотели. Нет, они не всегда хотели, многие из них вообще не знают, как с детьми работать. Они просто, у них есть что сказать, они бы хотели это сделать, но они хотят этому научиться и хотят, ну, в том числе, ну, кайфуют от вдохновителей, потому что вдохновители такую возможность дают. То есть мы же вот их соединяем, да. А то, с чего я начал, то есть мы профессионально, методологически работаем с подростком на то, чтобы вот не было таких вопросов, да. Он что-то понял, он поднялся, ну, на некий немножко другой уровень, как бы, как я уже сказал, осознанности, что-то другое понял. И он по-другому будет реагировать на то, чего он достиг, не достиг, как бы, и так далее. Да? Это как со спортсменами.
То есть он немного повзрослел в процессе.
Верно. В спортсменах же главное что? Голова. То есть если у тебя голова... Нет, если у спортсмена...
Как Клоп, главное что? Чтобы не посадили. Главное, чтобы россиянам нравилось.
Да, главное голова, поэтому, как бы, да, если ты какой бы ни был формы, да, если у тебя в голове, как бы...
Или не получится, но если не получится, то ничего страшного, можно начать снова. Большое вам спасибо, я уверен, что вам будет интересно в Кыргызстане, у нас много активной и очень амбициозной молодежи. В частности, вот касаемо киберспорта, мы на чемпионате мира что-то там 5 медалей взяли раз, да, в Румынии. Поэтому есть и чем вдохновить, и, надеюсь, будет чем вдохновиться. Сегодня у нас в гостях были вдохновители, генеральный директор движения «Вдохновитель» Алексей Чумаков. Алексей, большое вам спасибо. Добро пожаловать в Кыргызстан. И также у нас в гостях был основатель ассоциации компьютерного спорта Ратибор Попов. Ратибор, было очень приятно с вами познакомиться.
Спасибо вам большое. Очень рада.
Всего хорошего. Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Оставайтесь вместе с нами.